Thank you. sea. Лингвистические свойства генома. Это как раз тот самый храм, где венчался Александр Сергеевич Пушкин, если я не ошибаюсь, да? Где его хранили?
Где его открывали? Так, картина со мной большая. Да, 10 февраля для нас очень знаменательная дата. Тема доклада «Лингвистические свойства генома», но перед этим, наверное, имеет смысл сказать пару слов, почему вообще священник говорит о геноме. Вот, если позвольте представиться, изначально я биолог, закончил Ленинградский государственный университет, кафедру физиологии человека и животных, был направлен в Институт экспериментальной медицины на исследовательскую работу. И должен по секрету сказать, что я и сейчас продолжаю там работать. Вот. Но одновременно, как бы параллельно с научной деятельностью, прошло развитие духовной жизни, поступил в семинарию, в академию, закончил. И надо сказать, что вот такая, ну, как бы двойственная жизнь, на самом деле она единая, целостная. Это все не выдумка, не фантазия моя личная. Это все послушание, ибо в свое время один очень опытный псковский священник благословил меня продолжать научную деятельность, несмотря на то, что я к нему пришел с вопросом, а как мне быть, вот вера, да, вера в Бога, и все кругом говорят, что вроде бы как бы вера в Бога с наукой несовместима, и надо сказать, что мне тогда казалось, что это правда, что несовместимо. Он сказал, нет, вот, продолжаю заниматься научной деятельностью, все правильно, все хорошо, Господь благословляет. И сейчас мне уже очевидно, и даже мне отчасти смешон этот вопрос, почему, собственно, несовместима наука и религия, хотя, надо сказать, что в советские годы, вы наверняка помните, этот тезис настойчиво нам навязывался о несовместимости, и якобы навязывался мысль о том, что наука якобы противостоит религии и доказывает, что Бога нет. Вот вы наверняка помните высказывания наших политических деятелей, которые говорили, что вот в космос летали, Бога не видели. Это, конечно, смешно, по меньшей мере, ну просто наивно, это весьма неглубоко, так скажем. Вот отец Александр в своем изумительном слове, пресном, очень, мне кажется, интересно указал такую альтернативу – религиоведение и религиозность. Тема колоссальная, очень глубокая. И вот хочу сказать, что для религиоведения характерно оперирование метафорами. Для религиозности характерно оперирование реальности. Так вот, в этой связи я должен сказать, что современная наука дает нам такие реальности, открывает нам такие новые реалии и законы, которые, на мой взгляд, уже непосредственно указывают на бытие Бога. И мы, в каком-то смысле, с вами очень счастливые люди, что мы дожили таких времен, когда нам открыты такие удивительные реальности. Понимаете, вот и стоит только к ним прикоснуться. Правда, есть другая сторона вот этих реальностей. Они, конечно, весьма, может быть, непростые, требуется значительный уровень компетентности, чтобы вообще воспринять эти новые сведения, новые законы, новые данные. Вот, ну, насколько я понимаю, здесь присутствуют учителя, вы, как бы, знания, ваша задача донести знания до учеников, вот, и для вас характерно соприкосновение со знанием. И мне кажется, вас это совсем не должно пугать, вот, напротив, даже радовать, вы жаждете, наверняка исполнены жажды знаний. И вот сегодня я хотел бы поговорить о таком аспекте современных биологических знаний, которые, еще раз подчеркну, на мой взгляд, непосредственно указывают на бытие Бога. Думается, что сегодня это еще важно в той мере, что, мне кажется, перед нами вообще, перед нашим обществом, русским, российским, стоит задача ну, христианизации, если угодно, может быть, я кто-то обижу своими словами, но, по крайней мере, вот донесение до наших детей того колоссального пласта христианской культуры, а лучше даже сказать не культуры, а просто веры в Бога, во Христа. Вот стоит такая задача, мне кажется, вообще перед всем обществом. Эта задача очень важна для учителей. И вот учитель современный, он может как бы смущаться, тем, что, ну как же, вот, якобы архаичное христианство и современная наука, современное знание могут быть несовместимы, и здесь как бы рождается конфликт. Но хочу подчеркнуть, конфликта нет. Нет конфликта. Ну, по крайней мере, для меня это пройденный этап. Вот, я попробую для вас вот это донести и показать, что современная, по крайней мере, биология дает нам такие удивительные открытия, которые непосредственно указывают на бытие Божие. Вообще, в биологии существует два крупнейших вопроса вот по сей день. Это тайна жизни, происхождение жизни, откуда она взялась вообще, что такое жизнь как таковой. И второй крупнейший вопрос, хотя, может быть, по значимости он же и первый, это тайна сознания или личности. Что такое личность и сознание? Вот оба эти вопроса пытаются решить и вскрыть в рамках биологических наук. Вся биология, по большому счету, занимается двумя этими вопросами. Хотя, конечно, там очень много разделов. Бывает весьма часто, что ученые, находящиеся в одной лаборатории, уже не понимают друг друга, ибо знание очень дифференцировано. Но, по большому счету, они все работают на решение двух этих важнейших задач. В поисках ответа на эти два серьезных вопроса. Согласитесь, что это те два вопроса, которые нас сами тоже волнуют. Это те вопросы, которые актуальны для человека религиозного и для нерелигиозного тоже актуальны. Просто он еще об этом еще ничего не знает. Может быть, его беда просто в том, что он еще не задумался. Но если задумается и попытается отвечать на эти вопросы, это, несомненно, путь к его религиозности. Ну, действительно, что такое жизнь, откуда она взялась и что такое я, ну, личность, да, как? Хотя сегодня будем говорить о генетике, ну, я постараюсь не переборщить, вот. Но должен сказать, что все-таки деятельность моей студии больше связана с решением второго вопроса. То есть мы занимаемся нейрофизиологией больше, вот. Но сегодня поговорим о генетике. Итак, в середине 20 века Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК. Чуть-чуть поясним. Вот, во второй половине 19 века Грегором Менделем были открыты законы наследования признаков организма. Ну, если у кого-то глаза голубые, то они в поколении весьма вероятно, что тоже у детей будут голубые глаза, хотя, конечно, законы более сложные. И вот как эти признаки продаются из поколения в поколение, было впервые показано в виде закона Грегором Менделем. К слову сказать, монах. Вот. Его современник, кстати говоря, Чарльз Дарвин, вот, хотя он вначале тоже получал священническое образование, Чарльз Дарвин, но вы наверняка знаете, что то, что породил Чарльз Дарвин, повело несколько в другую сторону. Да, создание эволюционной концепции, то, что сейчас является доминирующей концепцией в рамках биологических наук, но такое ощущение, что это больше как бы некий пиар и реклама, чем действительно неопровержимая истина. Так вот, Грегор Мендель показал, что существуют законы наследования. Это не какие-то случайности, это действительно законы. И начиная с 20 века, с самого начала 20 века, ученые пытались найти материальные носители этих законов. То есть как признаки передаются с поколения в поколение. Гипотезы или вообще подход витализма уже 20 века отошел несколько в прошлое. Вкратце скажем, что витализм — это концепция, которая исповедовала, что многие жизненные свойства обеспечиваются некой витальной силой, которую, собственно, исследовать нельзя, она, так сказать, за пределами познания. Вот витализм. А ученые видели в жизни организмов реальные какие-то конкретные физико-химические взаимодействия и пытались их отыскать и найти закономерности. Так вот, законы наследования были открыты, и попытались найти материальный носитель. Долго гадали, ну, я в кавычках говорю, гадали, почему не гадали, они исследовали, кто же может быть, какие структуры в клетках могут быть, вот могут выступать в роли вот этих материальных носителей, признаков организма. Какое-то время считалось, что это белки. И, к слову сказать, белки — это весьма сложные соединения. И вот именно учитывая их сложность, ученые предполагали, что они, наверное, и способны передавать признаки организма в ряду поколений. Но вот оказалось, что это совсем не белки, это другое соединение, которое вот сейчас аббревиатура наверняка знакома, это ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Ее структура была открыта в 1953 году, эти данные были опубликованы, результаты исследования Уотсона и Крика. И самым важным выводом этих исследований было то, что эта молекула может нести информацию, которая может передаваться из поколения в поколение. Ибо было открыто то, что эта молекула обладает свойством самокопирования. Она себя способна копировать. Ну, конечно, не просто так, а окружена определенной механикой клетки. Здесь, чтобы вообще понимать, вот, как-то представить эти процессы, надо вкратце сказать, что к моменту открытия ДНК уже ученые имели представление о клетке. Имели представление о том, что элементарной единицей живого является клетка. Это, кстати, важнейшее достижение биологии. Вот, собственно, если кто-то хочет разобраться и понять вот эти вот фундаментальные вопросы, он должен сначала прикоснуться к тому, что такое клетка. Безусловно, я сейчас не буду говорить порой о том, что это клетка. Но скажу очень коротко, постараюсь, как бы на пальцах объяснить. Это конструкция, это механизм. Вот очень упрощенно, вот не так давно, вот сейчас хотя доминируют электронные будильники, вот раньше были такие механические будильники, вот, может, кто-то их разбирался, там много шестеренок, да, вот эти большие будильники, их скрываешь, там много-много шестеренок. Вот эта конструкция как бы отдаленно напоминает клетку. То есть клетка такая же сложная машина, которая является не мешком с веществами. Это вовсе не мешок, который что-то там понапичкан, очень много всего сложного. Это строго упорядоченная конструкция. И вот деталями этой конструкции являются белки. Я уверен, что многие из вас слышали фразу Энгельса, который говорил, что вот жизнь есть способ существования белковых тел или молекул, ну, белков. Мы слышали эту фразу, но, конечно, смысл до нас вот стал доходить и стал понятен только сейчас. Ибо мы сейчас понимаем, что белки не просто вещества, и к ним глупо относиться, их глупо воспринимать просто как вещества. Это детали машины. Детали машины буквально вот так. Это вот те шестеренки, которые вот клетки строго подобны друг к другу, и упорядоченное вращение которых, ну, вращение, в кавычках говорю, обеспечивает конкретную жизнь конкретной клетки. Вот это будет клетка, например, это будет амеба, это инфузория, а вот это уже будет многоклеточное существо, так, зайчик, белочка, бабочка, и вот человек. Вот все это разнообразие живых существ обеспечивается разнообразием конструкций, вот этих белковых конструкций, ну, собственно, клеточных конструкций. И заметьте, вот эти конкретные признаки передаются из поколения в поколение. От бабочки появляется бабочка, от зайчика зайчик и так далее. Несмотря на то, что Дарвин утверждал обратное. Ну, хотя этот разговор может быть очень сложным, на самом деле, сейчас в Дарвине. Но, между прочим, мы наблюдаем постоянство видов в ряду поколений. Вот, а почему-то действительно одна фузория появляется исключительно в фузории, а слонов – слоны. Я почему, так сказать, вспомнил Грегори Мендель и Дарвина как альтернативу? Да потому что как раз Мендель-то доказывал наследование, то есть постоянство признаков в ряду поколений с возможностью небольшой изменчивости, что дает возможность видам адаптироваться к меняющим условиям среды. Но в целом, все-таки, слово что по словам. Вот. Эти законы зафиксированы в клетке. Так вот, открытием Уотсона и Крика было показано, что вот эти уникальные признаки организмов То, что крокодил будет только крокодилом. И никак он мухой не может стать. Они заложены, вот это, я подчеркиваю, это информация, заложена в структуре ДНК. Это очень сложное соединение оказалось. Это очень длинный полимер. Ну, я все-таки чуть-чуть позволю себе немножко, так сказать, биологических вот данных вам, чуть-чуть. Состоит ДНК из, конечно, там очень сложный состав, но в целом как бы из четырех единиц. Они называются нуклеотиды. То есть ДНК, молекула ДНК, очень длинный полимер, состоящий из последовательности вот этих четырех веществ. И эта последовательность очень сложная. Она идет не в каком-то таком строго упорядоченном, так сказать, строго упорядоченной последовательности. Эта последовательность очень сложная, примерно такая же, как последовательность букв в тексте. Если вы увидите, посмотрите, вот текст любой откройте, вы не увидите там как бы строгого порядка следования букв. Они как бы для стороннего наблюдателя разбросаны достаточно, как бы случайно, но для умеющего читать они складываются в текст. Так вот, было показано, что по большому счету молекула ДНК представляет собой знаковую последовательность. И как пишет в своей книге один из исследователей тех времен, Ичес, он говорит, что самое удивительное в наличии генетического кода было понимание того, что код существует. Вообще, когда все эти исследования начались, то физики гурьбой кинулись вот на эти проблемы, на эти задачи. Они были очень вдохновлены тогда открытиями в квантовой механике и думали, что внутри клетки найдут какие-то новые физические законы. Они их не нашли, их новых физических законов там не оказалось внутри клетки. Но оказалось более удивительное. Ученые обнаружили код, шифр, знаковую последовательность, то есть текст. Ученые на самом деле увидели текст. Это явление зафиксировано в термины генетический текст, генетическая информация. И понимаете, какая интересная возникает проблема или дилемма? Для обывателей это все на слуху. Для нас с вами этот термин не за семью печатью, правда же? Мы очень знакомы с этим термином. Но истинный смысл, если мы вдумаемся, он же колоссален. Если мы на самом деле имеем дело с текстом, возникает вопрос, а кто автор? Ибо если вопрос не ставить в таком ключе, то получается, а что, тексты сами собой возникают? Кто-то может указать способ самостоятельного возникновения текстов? Нет. Интуитивно совершенно понятно, что любой текст является продуктом разума. Разума во Вселенной только два. Ну, первый очевидный для нас с вами, очень близкий для нас, это разум человека, наш с вами разум. И второй разум, хотя на самом деле по значимости для верующего он первый, это разум Бога, Творца. Вы знаете, здесь, как бы сталкиваясь с этими открытиями, как бы люди, и вдумываясь в сущность, в смысл этих открытий, люди как бы начинают вот, как бы начинают разделяться, вот, по сути, на верующих и неверующих сразу же. Посмотрите, какой интересный пример исторический из истории науки. Фрэнсис Крик, вот тот, один из нобелевских лауреатов, открыватель структуры ДНК, он в конце жизни пришел к идее панспермии. Панспермия – это гипотеза, которая объясняет возникновение жизни очень простым способом. Жизнь на Землю занесли инопланетяне, например. Вот представьте себе, вот именно вот так серьезный маститый ученый объясняет появление жизни на Земле. Но другие считают, что не инопланетяне, а жизнь на Земле появилась, прилетела, так сказать, на метеорите, и вот здесь, так сказать, образовались удачные условия, и она дальше пошла развиваться. Почему к такой гипотезе приходят серьезные ученые? Например, вот тоже Фрэнсис Крик. Почему он посчитал, что ДНК возникла на Земле в результате ее привоза на каком-то космическом корабле вот каких-то дальних миров? Да потому что он, как умный человек, прекрасно увидел и понял, что имеет дело действительно с информацией, с текстом, который случайно не возникает, сама собой не возникает. и природа которой является лишь только разум. Но какой иной разум? А Фрэнс Крик, будучи человеком неверующим, атеистом, вот он для себя придумал такую удобную схему, что вот где-то там, очень далеко, она как-то все-таки жизнь появилась, совершенно непонятно как. Вот, и сюда она была привезена. Понимаете, это как бы такой вариант, вариант веры, ну, сообразной веры, ну, исключающая все-таки существование Бога-творца. Вот он так вот объяснял возникновение жизни. Но все-таки что здесь главное? В его, ну, даже несколько наивной гипотезе, что все-таки начало жизни является разум. Разум. Вот смотрите, наша конференция идет в контексте слова. Вначале было слово. Генетики, совершив свое открытие, они это непосредственно показали. Вначале было слово. Я чуть-чуть еще раз поясню, что вот эта молекула ДНК или геном, или вот эти вот гены, это есть знаковое описание структур белков. И не просто вот как бы это такой архив, мертвый архив информации, нет, это все время работающая информация. К слову сказать, когда две клетки, мужская и женская, соединяются в одну новую, дающую начало новому организму, и вот образуется новый геном, как бы образуется новый текст. Вот этот текст сразу начинает читаться. Он не лежит мертвым грузом. Это не какой-то мертвый архив вот, такой информации. Это тут же начинает читаться, и чтение этой информации, собственно, выражается в том, что организм растет, развивается и вырастает вот, новое существо. В случае человека разумное существо. Так вот, столкнувшись с этими удивительными открытиями, мы вправе поставить вопрос о том, кто автор этого текста. Такая постановка вопроса продиктована тем, что на сегодняшний день не существует алгоритмов создания текстов. Или не существует алгоритма создания информации. Ведь вы, как люди умные, понимаете, что дело не просто в знаковой последовательности, а дело в том смысле, который выражается в этой знаковой последовательности. А смысл какой? Очень простой. В одном случае это будет Илга, да, в другом случае цапля, в третьем случае кошка. Вот он смысл. Здесь возникает другой интересный вопрос, да, откуда берется идея вот этого нового существа? И существуют ли алгоритмы генерирования этих новых идей? Но любой серьезный ученый скажет, нет, не существует. Не существует модели разума. Разум сымитировать нельзя. Но он есть, как минимум разум человеческий. А коль скоро мы сталкиваемся с геномом и понимаем, что геном существовал намного раньше появления человека, по крайней мере, в книге «Бытия» так сказано, то есть творение живых организмов происходит уже на четвертый день. Растения появляются, значит, уже вот геномы появляются еще до человека. Продуктом этой информации, этих идей является, конечно, разум божественный. Он просто фиксируется в знаковых последовательностях, фиксируется в текстах. Если мы себе дадим труд хоть немножко вот задуматься над тем, что нам дает современная наука, ну просто, по-моему, нельзя не изумиться, нельзя не удивиться, нельзя не восхититься этим новым знанием. Конечно же, ведь что удивительно, оказалось, что внутри этой крошечной клеточки, которая, кстати, крошечная, но очень сложная, оказалось зафиксировано слово. Ну чье? Божье. Кто-то скажет, ну, батюшка, вы метафорами опять стали говорить, какими-то лозунгами. Да нет, это действительно слово. Ну, конечно, это в этом тексте не роман Евгения Онегина. Еще раз подчеркну, что по своей структуре, по своей сущности, этот текст очень близок к современным компьютерным программам. Это буквально компьютерная программа. Только, конечно, гораздо сложнее, чем те, которые пишут современные программисты. В этой связи первый программист – Господь. А генетики знают, уже прекрасно понимают смысл этих текстов. Они видят, что законы, которые заложены в этих текстах, очень подобны тем, которые используют наши современные математические программисты. Это различные логические функции. Я сейчас не буду их перечислять. А лишь только подчеркнем, что это все возникло до того момента, когда современный человек вот, поднялся до вершин создания камбука. Оказывается, все это есть внутри самой простой клетки. Когда мы с вами идем по лесу, по лесной тропинке, срываем лист, не знаю, черемух и березы, вы вдумайтесь, там тысячи клеток, устройство которых настолько сложно, что если мы с вами попытались бы клетку сделать, имея весь набор веществ, это было бы очень дорого, как минимум. Тот окулист бы стоил бы баснословно, конечно, деньги. А Господь так щедро вот это вот все нам дает, и мы даже подчас не задумываемся над этими удивительными вещами. Так вот, дорогие учителя, дорогие братья и сестры, преподавая знания нашим детям, ученикам, мы ни в коем случае не должны бояться религиозного знания. Современная наука не противоречит вере в Бога. Совсем не противоречит. Кстати, если так вот элементарно задуматься, божественное творение не может свидетельствовать против Творца. Ну, в лучшем случае, может быть как бы индифферентно. Как бы индифферентно. На самом деле, себе дать труд задуматься над сущностями творения, мы увидим непосредственно указание на существование Бога. Об этом, собственно, апостол Павел говорит, что невидимый Господь познается через его творение. Ты вот видите, где-то еще примерно 100 лет назад ученые не имели такой возможности так глубоко заглянуть в сущность божественного творения. Мы сейчас сами имеем такую возможность. К сожалению, происходит еще обратный процесс. У нас перед вами открывается колоссальное количество знаний, но вот почему-то интерес к этим знаниям падает. Информация море. Только дай себе труд прикоснуться к этому, задуматься. Но мы, к сожалению, почему-то не задумываемся. И, к слову сказать, генетики, которые очень хорошо знают то, о чем сейчас говорю, когда их спрашиваешь, откуда все это? Вот вы говорите генетический текст, откуда текст? Они машут руками, говорят, да ну, ты уж спрашиваешь такие сложные вещи, даже с ума можно сойти. То есть они просто уходят от этих проблем. Они, к сожалению, уходят в сторону просто технологического такого развития и создания новых технологий. Эта молекула туда, это сюда, последовательность такая. А вот смыслы, а почему эта последовательность является знаковой последовательностью, в прямом смысле слова, они почему-то себе не дают труд. Но мне кажется, мы вполне для себя можем поставить такую задачу, соприкоснуться с этими знаниями и достойным образом преподнести их нашим ученикам.
Вопрос можно задать?
Пожалуйста.
Отец, спасибо большое. Я очень далек от теологии, филолог. Вот, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что алгоритм не воспроизвести. То есть я даже вам вопрос не коррекцию задам. Может, простите, пожалуйста. Клетка прочитана?
Вот геном прочитан.
То есть прочитано.
Прекрасно. Я благодарю вас, что вы напомнили. Я хотел об этом сказать. В 2002 году закончена программа «Геном человека». В результате этой программы, прям такая фраза, геном человека прочитан, но не понят. Он прочитан, так сказать, от точки до точки. Прочитан. Известна структура. Знаете, но, кстати,
а как это устроено?
Нет, как устроено мы знаем.
А что значит не понято?
А что значит не понято? Что до конца понять все смыслы вот этих внутренних процессов очень сложно. То есть этот программный текст невероятно сложно запутан. Запутан, в кавычках, я говорю.
Кнопки нажимают.
Хорошо, я попробую конкретно напомнить. Вот букв в тексте человека, вот эти генетические буквы, примерно 3 миллиарда. 3 миллиарда. То есть установлена последовательность этих букв. Примерно известно деление вот этого текста на предложения. Предложениями является ген. Ген. То есть такая структура ген. Это конкретная последовательность на молекулу ДНК, которая кодирует или описывает структуру белка. Вот здесь можно как-то такие параллели проводить, что это является некой смысловой единицей ген или предложение. Слово сказать, в нем есть заглавную букву. То есть Клеткин знает, как начать чтение этого предложения из заглавной буквы, есть точка в конце предложения. Сам закон чтения строго структурирован. Никогда не идет перекрывание букв. Вот так же, как мы слово читаем, там «ма-ма». Мы же читаем «ама», да? А именно «мама». Вот точно такие же законы работают в геноме. Но понимаете, но конечный смысл, как чтение этого текста превращается в конкретную личность, вот это до сих пор еще тайна. Но понимаете, к этой тайне надо как относиться? Просто это безумно сложная технология. Это не означает, что это тайна, ну, как бы абсолютно антологичная тайна, которую невежда никогда раскрыта. Это просто очень сложно оказалось. Но представьте себе 3 миллиарда букв. Вот эти тексты, так сказать, в линейку расположить, он протянется от Москвы до Санкт-Петербурга. Кстати, если вот геном человека расплести, вот всю эту молекулу, она будет где-то занимать примерно 2 метра. Согласитесь, что для молекулы, длина молекулы 2 метра, это безумно много.
Это сканер 3D. Закладывается и форму обретает.
Я студент постоянно обращаюсь, когда говорю, что клетки не прочитаны. Я теперь понимаю, как говорить. Спасибо.
Прочитано, но не понял.
Безумно сложно и безумно прекрасно. Я рада, что мы живем с вами в таком мире. Дай нам Бог занять свое место. А сейчас я предлагаю всем подкрепиться свои физические силы, попить чайку с пирожочками. Прошу пройти в столовую. Не стесняйтесь, пожалуйста. Не стесняйтесь.